Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Монологи Курска. Спектакль, идущий в Амстердаме. Курска, то есть того самого атомохода, который затонул 12 августа 2000 года. Воображаемые монологи людей, ставших заложниками подлодки. Продюсер и автор идеи рассказывает. «Для меня лично было важно узнать, что подводная лодка была 108 метров в длину и лежала на глубине 100 метров. Из этого следует, что можно было вскрыть лодку сверху и выпустить людей. То, что на этот риск пойдут, казалось очень вероятным, но все, что тогда говорилось, выглядело каким-то неточным. И тогда мы подумали, что могли бы сделать из спектакля политическое расследование». Но это было совсем не то, что мы хотели. Нам хотелось рассказать историю о мужчинах, которые знают, что по всей вероятности обречены, и как они проведут последние несколько часов в холоде, без еды и поддержки извне. Как проявит себя командир, и как самый молодой матрос, которого жизнь никогда не баловала. Поведение людей перед лицом смерти и было самым главным в нашем театральном исследовании. Для нас эта проблема важнее всех политических проблем. Создатели спектакля определяют его жанр как поэтический реализм. Монологи Курска. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 16 марта 2002 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. На одной из набережных Амстердама пришвартован корабль. И вот уже целый месяц, 8 часов 15 минут вечера, по трапу спускается в трюм корабля 60 человек. Со стороны кажется, что это экскурсия. На самом деле там, внутри, играют спектакль. Он называется «Монологи Курска», того самого атомохода, который по до сих пор не слишком понятным причинам затонул 12 августа 2000 года. Это воображаемые монологи людей, которые стали заложниками подлодки и погибли вместе с ней. Это место находится совсем неподалеку от центральной станции. И если вы пришли на спектакль раньше, то войдете в здание бывшего порта из темно-красного кирпича. Голландцы любят обживать заброшенные фабрики, ангары. Они подновляют их, стараясь все же сохранить прежний облик здания и старинные детали оформления. Так и здесь. Грубые деревянные лестницы и тяжелые металлические части, вышедшего из употребления оборудования. Здесь же расположено кафе. Из него вас выведут строго в означенное время, потому что спектакли в Голландии не задерживают. Чтобы дойти до корабля, вы проследуете через арку на набережную и по скользкому от дождя трапу в трюм корабля. В руках толстенная 40-страничная программка. Под обложкой цвета яркой крови не только состав участников представления и благодарности спонсорам, но и полный список членов экипажа подводной лодки «Курск». С фамилиями, именами, должностями, номерами отсеков по штатному расписанию. Памяти Курска. Эти слова предваряют список. Рассказывает продюсер и автор идеи Челла Хукстра.
Основной нашей задачей было рассказать людям историю, которую они в Голландии практически не знали. События, произошедшие 11 сентября в Америке, освещались всеми газетами и журналами, им были посвящены все новости, а про ту драму, которая произошла в России с подводной лодкой «Курск», было известно немного. Для меня лично важным было осознание того факта, что Курск был 108 метров в длину и лежал на глубине в 100 метров. Из этого следует, что можно было вскрыть лодку сверху и выпустить людей. То, что на этот риск пойдут, казалось очень вероятным. Но этого просто не произошло. И когда мы начали добывать информацию из газет, то получались одни только слухи. Все то, что говорилось, выглядело каким-то неточным. И тогда мы подумали, да, мы могли бы сделать из спектакля политическое расследование, но это совсем не то, чего нам хотелось. Мы хотели рассказать историю о мужчинах, которые знают, что, по всей вероятности, обречены. И как они проведут последние несколько часов, оставшихся им в холоде, без еды и поддержки извне. Нам важно было понять, как сложившаяся ситуация может повлиять на человека. Как отразится она на нашем командире, который всегда был самым сильным человеком на корабле? Сможет ли он держаться мужественно и тогда, когда его будущее окажется столь неопределенным? И, с другой стороны, самый молоденький матросик, у которого никогда не было никаких амбиций, который внезапно проявит себя как очень сильная личность, может быть, просто потому, что жизнь никогда его не баловала. И вот эти перемены в людях, оказавшихся наедине со смертью, было самым главным в нашем театральном исследовании. Для нас эта проблема важнее всех политических проблем. Это ведь очень легко занять ту или иную политическую позицию в этом вопросе, но нам это было не нужно. Для нас важно было показать подлинную драму, которая в наших газетах занимала только маленькие и узенькие колонки новостей. Стало быть, поначалу мы отобрали драматургов. Им мы объяснили, чего от них хотим, и предоставили им своего рода карт-бланш. Писать то, что они переживают по поводу судьбы людей на Курске. И, наконец, наш режиссер, известный своим умением работать над текстами, отобрал из текстов, присланных четырьмя писателями, три. И три написанных разными драматургами отрывка вошли в пьесу.
Представлю драматургов. Один из них очень знаменитый австриец Густав Эрнст, философ, психолог, германист, автор театральных пьес и киносценариев. Ему около 60 лет. Хансу Либую 26. Он начинающий голландский драматург. Каролине Ликтхарт, немецкая писательница, 36 лет. Я спрашиваю ее о том, как она работала. В то время, как информация прошла в газетах, первая мысль была о тех людях, которые оказались заточены в лодке, и мысль эта была ужасной. И то, что им невозможно было помочь, или же им не помогли. Все думают, что бы я стал делать в подобных обстоятельствах. Это вопрос общечеловеческий. Он не зависит от того, в какой стране живешь. Ты думаешь, ну, этого не может быть, но ведь произошло же. И вот я просто сидела и думала, что бы я стала делать в аналогичной ситуации. Представляла я это себе плохо. Но первая часть, которую написала, она была предназначена молодому герою. Он скучает по всему тому, что оставил на суше, и вспоминает, что собирался делать по возвращении. Вообще не знаю, довольно трудно описать, как что-то приходит в голову. Просто сидишь и пишешь. Но вот финал я могу объяснить, откуда он появился. Я прочитала записку капитана Колесникова, которую быстро обнаружили. Он там просит не отчаиваться и всем передает приветы. Я, естественно, не уверена в правильности перевода, но записка произвела на меня сильнейшее эмоциональное воздействие. И я эту записку дописала. Вышла она, ну, раза в два длиннее, и у меня он стал отцом двоих детей, которые, конечно, остались сиротами. Каролина Ликтхарт купировала, собственно, служебную часть записки и ограничилась личным посланием. Если перевести финальный монолог, то получится примерно так. Надо спать, никого не нужно будить. Спокойно лежать и спать. Когда они придут, они нас разбудят. И далее записка, заканчивающаяся словами «Все хорошо, мне не страшно». Записка адресована Але, Бранко и Миле. Так представляет себе Каролина Ликтхарт русские имена. Вообще в тексте несколько раз звучат русские слова в фонограмме «Голосе с неба», отдающем приказы, и в самих монологах. Это слова «Окрошка», «Огурец» и «За здоровье». Претензии предъявлять бессмысленно. Сама Каролина Ликтхарт говорит, что пьеса не имеет прямого отношения к реальности. Вот как отвечают участники проекта на мой вопрос о жанре пьесы. Слово артисту Александру ван Эйтерену. Он играет роль капитана первого ранга.
Это поэтический реализм. Пьеса написана не обычным разговорным языком, а почти стихами. Некоторые части очень драматичны, но не слишком. Смешное тоже есть. Мне кажется, баланс соблюден.
Говорит Йоб Редалаар, исполнитель роли капитана второго ранга Александра Меньшикова.
Мы очень сосредоточены на тексте. Конечно, мы существуем в продуманной сценографии, воссоздающей обстановку отсека. Но все то же самое можно играть в пустом пространстве, просто прислушиваясь к голосам пятерых героев и к тому поэтическому языку, которым написана пьеса. Тут реализма нет. Погибшие моряки наверняка думали не о том и не так, как мы это себе представляем. Думаю, они просто прощались с жизнью, каждый со своей и не для других. А мы произносим слова прощания с матерями, с сестрами, Господом Богом. Я думаю, что это трагедия, поэтическая, в стихах. Если бы мы следовали реальности, то лежали бы все, пробуя охранить себя от холода и не произнося ни слова. Все эти 3 или 4 часа. А мы все время проговариваем мысли вслух.
Должно быть, вы уже поняли, что пьеса состоит из монологов 5 людей, занимающих разное положение в табеле о рангах. Воображаемых, я подчеркиваю, монологов предполагаемых людей. Монологи написаны белым стихом. По сути, мы имеем дело с аналогом экзистенциальной драмы. Но если Жан-Поль Сартр живописал пограничную между бытием и небытием вымышленную историю, то здесь она сколько-то реальна. В трюме корабля собачий холод, изо рта идет пар. Если снаружи дождь, капли лупят по обшивке, и испытываемое ощущение невозможно назвать приятным. Из этого серого и сырого пространства выступает то один человек, то другой. Каждый со своей жизнью и своим отношением к происходящему. «Я прошу актеров описать мне характеры своих героев», — говорит Александр ван Эйтерен.
Характер совершенно очевидный, но играть его сложно. Все, что связано с командиром Курска, никоим образом не основано на подлинной биографии. Никто не знает правды о том, что там происходило. Но характер такой. Это старый, или точнее старомодный человек. Он все еще верит в Советский Союз и в безграничные технические возможности той страны, которая называлась Советским Союзом. Они нас достанут, они нам помогут. Потому что у нас на вооружении техника и довольно власти, чтобы поднять нас со дна моря. И у меня есть целая тирада об Америке, против американского империализма. Что они о нас думают? Кто мы такие с их точки зрения? Мы Советский Союз, я советский офицер. Сейчас, да, я на дне, в этой лодке, но нас спасут. И пусть американцы не вопят так громко, что они лучшие, потому что лучшие мы. Такой вот характер.
Командир Курска появится впервые на сцене в совершенно неподобающем виде, в кальсонах и одеялами в руках. Простой жалкий старик. Он говорит резкими, рубленными, короткими фразами. Даже на письме они производят впечатление окриков или команд, каковыми являются. Примерно так. Оставаться на местах, не двигаться, не думать. Каждая мысль — мина замедленного действия. Отключить мысли — это приказ. Мы обсуждаем одну из сцен спектакля, весьма выразительную, когда жалкий старик в кальсонах переодевается в военную форму. И в ту же секунду он преображается, превращается в командира.
Итак, история 5 людей. Путь, который они проходят, все больше и больше уныния. Но у моего командира своя логика. Он едва не сходит с ума, как король Лир. Он совершенно ошарашен происходящим. И тогда он буквально вгоняет себя в прежнюю форму. Я командир, и все в порядке. То есть все остальные движутся эмоционально вниз, а мой герой — вверх. Вот почему он достает униформу.
Предпоследний монолог отдан тоже командиру. Все те же резкие отдельные приказы, только вместо восклицательных знаков — троеточие, а ближе к концу остаются одни слоги. Человек умирает, и ясности больше нет, сомнения в этих бесконечных отточиях.
Смысл всего — исследовать, что происходит, когда время твоей жизни ограничено, что тебе осталось несколько часов. Мой персонаж с самого начала понимает, что их не спасут. Уверенности окончательной нет, может, они и придут, но все же он не верит. А остальные верят, они борются за жизнь, отрицая очевидное. Они углубляются в собственные фантазии. Молоденький собирается обедать и размышляет о девушках. Он живет иллюзиями, а не реальностью. Все 5 персонажей по-разному реагируют на ситуацию, это создает драматическое напряжение. Вы можете идентифицировать себя с одним или двумя, а то и со всеми 5.
Как Александру ван Эйтерену данный эпизод с переодеванием командира, так Йобу Редлару доверена очень зрелищная сцена. Чтобы как-то подбодрить своих товарищей, он принимается готовить. Готовить не из чего. Осталась банка соленых огурцов, видно, мать дала в дорогу. И Йоб Редлар вырезает из огурца маленьких человечков. Ручки, ножки, запятая.
Well, he says, let's have a meal.
Он говорит, давайте поедим, а я отправляюсь готовить. Он берет этот, не помню слово по-английски, огурец, и режет его, приговаривая, готовлю для вас обед, прекрасный обед. Пробует таким способом разогнать горечь и скорбь. В моем герое есть какой-то свет. Кислорода становится все меньше, и он думает, что можно сделать, чтобы люди не так страдали. Ну вот и организует такое маленькое для них шоу. Вообще-то Александр человек рациональный, но это поведение иррационально. В том, чтобы устраивать кулинарное шоу, нет логики. И как актер я настаиваю, он незаконченный прагматик или подрастерял это качество. Мне же нужно объяснять, почему он убивает Осю.
Поясню, о чем речь. Это самый скользкий, уязвимый момент спектакля. Александр, теряющий последние остатки здравого смысла по мере убывания кислорода, терзаем маниакальной идеей помощи ближним, и он убивает двух спящих людей, то ли для того, чтобы сократить расход кислорода, то ли для того, чтобы избавить их от мук. Во всяком случае, в тексте слова «мой кислород, моя жизнь». Придумай такой сюжетец кто-либо из российских драматургов, страшно даже представить, какой разгорелся бы скандал. Шокирует эта выдумка и меня. Еще одно действующее лицо. Ося Костюрин, мечтатель. Он вспоминает поля там, где он рос, сыр Дарью, целующую его на ночь маму. Ося — единственный верующий на борту атомохода. По крайней мере, он единственный, кто обращается к Богу. Где Христос? Он мог бы показать мне, что я могу придумать и сделать, чтобы спасти нас. Христос все определил. Свою жизнь, мою жизнь. В это верю я, Ося Костюрин. И последний монолог о персонаже говорит Касс Янсенс.
Моя роль в пьесе — Ося Костюрин, самый молодой на борту субмарины. Он ни в чем серьезном не участвует. Его функция — убирать помещение и присматривать за порядком. Ничего специального. Ему 20 лет, то есть он очень молод. И Курск — это его первое плавание. Вот вы можете вообразить и осознать, что обречены на смерть? И что помощи не будет, никто не придет. Поначалу вам кажется, что самому молодому должно быть страшнее всех. Он первым должен быть выведен из себя. Просто потому, что он слишком молод, чтобы умирать. Ведь вся жизнь еще впереди. Остальные, возможно, думают, хорошо, наверное, нам пора уходить. В нашем спектакле все иначе. Ося прячется в фантазиях и думает о своем прошлом. Придумывает себе подругу, которой у него никогда не было. Вспоминает детство. Он идет к смерти дорогой фантазий и воспоминаний. И это красивая смерть. Думать о том, что было, и не думать о том, чего больше не будет.
Я спрашиваю Касса Янсена, представляет ли он себя на месте своего героя.
Может быть, мой персонаж — русский парень. Он сильно отличается от западных людей. Я — голландский парень, горожанин из Амстердама. Дистанция, следовательно, между мной и персонажем очень велика. Он вырос в деревне, а не в городе. И у него нет друзей, а лучше его друг — брат. Он только и знает этого брата и, может быть, еще кого-то по школе. Мне это трудно понять. Но я пробовал влезть в его кожу и думал, была бы между нами разница, окажись я в сходной ситуации. Да, я был бы куда более подавлен.
В спектакле «Монологи Курска» мужчины много плачут. Йоб Редлар отвечает на мой вопрос, принято ли это в Голландии.
It's getting better. A long time ago, in like not even long time. Maybe.
Да, уже лучше становится. Много, хотя нет, не так уж много лет назад, в 60-е это пришло с культурной и сексуальной революциями. Стали говорить, что очень хорошо, когда и мужчины плачут. Ну и потом я же актер, общаюсь я с актерами, а все люди искусства плаксы. Я не уверен в том, что фермеры плачут. Хотя я видел сюжеты по телевидению, когда у нас был взрыв и пожар, и фермеры тоже плакали. Здесь это принято, да.
В России слезы — удел женщин, которым будет посвящена следующая часть проекта «Монологи Курска», рассказывает Челла Хукстра.
До нас доходили слухи о требованиях женщин в Мурманске. Эта история, как бы сказать, просто невероятная, неправдоподобная, такая болезненная, такая драматическая. И мы решили, что должны рассказать также об этих женщинах. Начали после некоторых раздумий с мужской историей, потому что это представляется нам главным, что люди должны знать. Но за следующие 3-4 месяца мы подготовим пьесу о женщинах. И в августе-сентябре сможем показать публике вторую сторону одного события. Женская пьеса, вероятно, будет более политической, потому что в нее были вовлечены политики. Получится нечто вроде дилогии, две пьесы, повествующие об одном и том же. Но истории разные. В каком-то смысле мужчинам было легче, потому что для них все быстрее закончилось. А женщинам приходится с этим багажом знаний жить дальше, выживать. Это тяжелее.
Все мои собеседники спрашивали меня, а можно поставить такой спектакль в России? Я уверенно отвечала, сейчас нет. Это будет расценено как конъюнктура или спекуляция на чужой беде. Тогда актеры спрашивали, а нам можно? Вам можно, не менее уверенно отвечала я. Но сама себе я не могу объяснить, почему любого человека, взявшегося за такую тему в России, обвинили бы в нечистоплотности. Дело не только в хронической нелюбви театральной аудитории к социальному заказу. Тут копать надо глубже. Спектакль «Монологи Курска» заканчивается звоном разбитого стекла. Последний, кто еще жив, разбивает часы, чтобы зафиксировать время своей смерти. Мертвые часы и остановленное время. Для тех, кто живет в России, оно останавливалось еще много раз. Например, когда, отвечая на вопрос Ларри Кинга, что случилось с подводной лодкой «Курск», российский президент ответил «утонуло». Кто это слышал, не думал бы, что политики не имели отношения к трагедии лодки и ее экипажа. На волнах Радио Свобода вы слушали театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсеры программы Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева. В записи программы принимали участие Владимир Бабурин, Александр Костинский, Валентин Барышников и Михаил Соленков. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Ведет передачу Марина Тимашева.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Странные страсти. Эротика и сюрреализм». Сделав секс своей религией, сюрреалисты пошли тем же путем, что и другие художники. Занятые своими метафизическими сюжетами, они пытались запечатлеть невыразимое, желание, половой инстинкт. Художник изображал не объект желания, а само желание, то есть не обнаженную женщину. О мужчинах речь не шла, потому что отец сюрреализма, Анри Бретон, был принципиальным противником гомосексуализма, а то, что вызывает к ней интерес. Неудивительно, что в процессе художественного исследования от этой самой женщины ничего не оставалось. На фотографиях, например, Мэн Рэя невесту заменяет шестерня. А на картине Марселя Дюшана ту же самую невесту изображает мотор, которому автор приписывает эротическую природу. Этот концептуальный вывих и делает выставку в Нью-Йоркском музее «Метрополитен» по-настоящему интересной. Она рассказывает о том, как эрос одушевляет неодушевленное, превращая мертвую вещь в живой фетиш, в смутный объект желания. А если мы, глядя на картину, ощущаем эротический заряд, то художник достиг своего. Картинки с выставки, передачу, в которой участвует музыковед Соломон Волков, подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 16 марта 2002 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке в музее «Метрополитен», посвященной эротической теме в искусстве сюрреализма. Передачу ведут Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Заслуженно популярной выставке «Метрополитен» есть все, что сделало сюрреализм знаменитым. Рекламная наглядность Магрита, псевдоклассицизм Декирика, биоформы Миро, вошедшая в последние годы в канон великих Фрида Кали, несчастная жена великого Ривьеры. Помимо этих всем известных имен, представлены художники, которые нечасто попадают в Америку. Например, серия эротических снов лидера чешских сюрреалистов Стырского. Великолепно показан немецкий кукольник Ганс Белмер, о чьих изобретательных анатомических каламбурах мы еще поговорим. Огромная подборка фотографий Мэн Рэя, интересные образцы книжной графики и переплетного искусства. Короче, это настоящая энциклопедия сюрреализма, которая позволяет даже новичку познакомиться со словарем и грамматикой их языка, на котором так долго говорило искусство XX века. Чтобы войти в этот причудливый мир, надо помнить главное – сюрреализм – не творчество новой реальности, а открытие глубины в реальности уже существующей. Это искусство сверхреализма. Но идет оно не вверх, а вниз. Ему чуждо все героическое, все романтическое. Сюрреалистическая фантасмагория – продолжение банального за пределы реального. Это обыденность, беременная кошмаром. Именно предшествующий этому событию акт и составляет предмет выставки. Тема эротики придает экспозиции пикантность, в которой, на мой вкус, сюрреализм сегодня очень нуждается. Произведения этой школы быстро приедаются, особенно как это бывает на обзорных выставках, если потреблять его в больших дозах. У сюрреализма есть два непрощенных греха – вседозволенность и литературность. Из-за первого зритель быстро устает от нагромождения выдумки. Если все можно, то ничего не интересно. Старая банальная истина – нельзя играть в теннис без сетки. Вымысел как таковой не волнует, он скучен, как чужой сон. Поэтому самые талантливые члены группы шли другим путем. Они, как это делал в своем зрелом кино Бенуэль, засевали абсурдом обыденность, внося причудливые, стратегически важные композиционные точки. Другая беда сюрреализма – склонность к литературному творчеству, которое дополняет изображение, стоящие за ним истории. Многие художники пытались разработать свою мифологию, разбираться в которой зрителю обычно лень. И тут я на его стороне. Если образ не говорит с нами без помощи автора, ему уже ничего не поможет. Остановившись на эротической теме, кураторы «Метрополитена», которые устроили эту выставку вслед за лондонским музеем «Тейт», сделали сюрреализму подарок. Эрос делает их искусство живым, потому что в данном контексте оно опирается не на произвол фантазии, а на непосредственную до грубости эмоцию. Главный соблазн секса для искусства в том, что он способен нас соблазнять. Эта тавтология стала движущей силой для всего течения, поклонявшегося Эросу. Сделав секс своей религией, сюрреалисты вполне логично пошли тем же путем, что и другие художники, занятые метафизическими сюжетами. Они пытались запечатлеть невидимое – влечение, желание, половой инстинкт. Эта важная оговорка помогает отделить сюрреалистическую образность от порнографической. Художник изображал не объект желания, а само желание, то есть не голую женщину, О мужчинах речь не шла, потому что папа сюрреализма Анри Бретон был принципиальным противником гомосексуализма. Так вот, они изображали не голую женщину, а то, что вызывает к ней, мягко говоря, интерес. Неудивительно, что в процессе художественного исследования от этой самой женщины часто ничего не оставалось. На фотографии Мэн Рэя, например, невесту заменяет шестерня, а на картине Марселя Дюшана ту же самую невесту изображает мотор, которому автор приписывает эротическую природу. Надо сказать, что именно этот концептуальный вывих и делает выставку по-настоящему интересной. Она рассказывает о том, как эрос одушевляет неодушевленное, превращая мертвую вещь в живой фетиш, в смутный объект желания, если опять вспомнить Бенуэля. Суть сюрреалистического обращения с эросом в том, чтобы распространить эротическую энергию на максимально далекое от ее источника расстояние. Причем, в отличие от других опытов современного искусства, успех этого эксперимента проверяется не автором, не критиком, а только зрителем. Если мы, глядя на экспонат, ощущаем его эротический заряд, то художник достиг своего. Как легко догадаться, лучше всех с этим справлялся великий Пикассо. Золотые для сюрреализма 30-е годы, когда он был близок к этому направлению, Пикассо написал свои самые эротические картины. Все они связаны с его любовницей, загадочной француженкой шведского происхождения Мари Терезой Вальтер, о самом существовании которой треть века не догадывались ни друзья художника, ни дотошные критики. Похоже, только она умела растворять мегаломанию и эгоцентризм Пикассо. В ее портретах, например, в картине 1932 года «Спящая», модель словно выплескивается из своего тела, чтобы заразить томной, тягучей эротичностью окружающее – диван, цветы, обои. В таких портретах нет ничего, что не было бы Мари Терезой. Именно поэтому у Пикассо и не было нужды искать сходство с моделью. Так родилось чудо эротической живописи – портрет в виде натюрморта. Это, конечно, посильнее, чем пресловутый брак зонтика с швейной машинкой. Из других менее известных мастеров мне понравились работы художниц, которые внесли свою лепту в тему эротики, иногда, я бы сказал, играя по мужским правилам. Так, например, лучшей скульптурой на выставке оказалась статуя бразильской скульпторши, которая подписывала свои работы только именем – Мария. Ее восьмая вуаль изображает красивое чувственное тело прекрасной женщины, у которой голова динозавра и вместо ступней клешни. Тут продолжена метафора из оперы Штрауса. Речь идет о знаменитом танце семи вуалей, который Соломея пляшет перед царем Иродом. Сняв еще одну, восьмую вуаль, мы откроем допотопную, земноводную природу женщины, которая делает ее заведомо древнее и страшнее мужчины. Эта несколько извращенная гордость за свой пол сквозит во многих работах художниц, демонстрирующих таинственную и непреодолимую власть женщин над мужчинами. Как написала одна из них, они сами не знают, чего от нас хотят, но это не уменьшает их желания. Если не понять, то проанализировать тайны эроса пытался один из самых оригинальных мастеров, представленных на выставке. Немецкий график, фотограф и художник Ганс Белмер. Он создавал и разнимал куклы, составляя из их конечностей самые невероятные анатомические сочетания. Однако, как бы ни гротескно выглядели эти уродцы, всем им свойственна болезненная, но бесспорная сексуальность. Найдя эротический элемент, этакий квант секса, Белмер строит, опираясь на нее, свою параноидально-педантическую периодическую систему эроса. В сущности, эти выполненные незадолго до войны работы – самый полный отчет о сюрреалистической игре с сексом. Остальное напоминает иллюстрации к Фрейду, что и неудивительно. По признанию Дали, для него мир идей Фрейда означал столько же, сколько мир священного писания для средневековых художников или мир античной мифологии для Ренессанса. Но уже об этом, о связи фрейдизма с сюрреализмом, мы предоставим рассказать Борису Михайловичу Парамонову.
Плакатом выставки не случайно выбрана картина Магрита «Любовники», целующаяся пара в мешках, покрывающих головы. Тема сюрреализма, если спроецировать его на половую проблематику, это безликость секса. Поэтому неправильным кажется название данной этой выставки в Лондоне «Сюрреализм и эрос». В Нью-Йорке правильно ее переименовали «Секс без привязи», «Сорвавшийся с цепи», «Unbound sex». Эрос – это сублимированный секс. В эротической влюбленности важен не только любимый, но и любящий, причем последний даже и важнее. Не предмет любви, а сам ее процесс. процесс, состояние влюбленности, не обладание, а томление важно в эросе, если использовать эти термины немецкого романтизма. А секс, голый половой инстинкт, этими темами не интересуется. Он взволнован иным, темной стихией, поглощающей личность, делающей ее слепой игрушкой неких космических сил. В сексе личность умирает, отсюда связь его со смертью. Секс именно космичен, тогда как эрос метафизичен и этичен. Русский философ Вышеславцев написал книгу под названием «Этика преображенного эроса». Всякая этика, то есть моральная практика, существует исключительно как возвышенное влечение к человеку как цели. Этим преодолевается ригоризм и формализм этики, которыми она страдала со времен Канта. Открытие секса, введение его в культурный дискурс – несомненная и неоспоримая заслуга Зигмунда Фрейда, тогда как заслуга сюрреализма в эстетической манифестации этого дискурса. Другой темы, собственно, в сюрреализме не было. Он весь об утрате личности в сексуальной стихии. Сюрреализм – перевод психоанализа на язык искусства, не более. А главная тема психоанализа – оно, безликая стихия пола, не знающая никаких персонализаций, включая гендерные. Культура тогда, получается, это война с полом, его репрессия, откуда и проистекают все ее культуры, трагедии, от персональных неврозов и психозов до мировых войн и революций, которые всегда попытка возвращения к природе, к стихиям, когда оказывается, что секс даже и не любовен, а нерасчленимо связан с агрессивными импульсами». Мне не кажется, что сюрреализм был могучим художественным течением, несмотря на присутствие некоторых ярких личностей, вроде Сальвадора Дали. На выставке шедевров не замечалось. Может быть, в поэзии он более значим, скажем, у Элиоара. Мне трудно судить об этом. Но сюрреализм очень значим в вышеуказанном общекультурном смысле. Он способствовал созданию нового дискурса, даже новых нравов. Сексуальная революция может числиться среди его достижений. Он способствовал созданию соответствующей атмосферы. Она, сексуальная революция, не сделала людей счастливее, но способствовала вязчему пониманию всех этих проблем. Мне кажется, что истинность сюрреализма, его метафизика, демонстрируется, если угодно, верифицируется сегодняшними сексуальными практиками, например, коллективным сексом. Вот момент сюрреалистической истины. При желании можно доказать, что масса современных философских разработок несет в себе этот сюрреалистический мотив – выход за грани личности в коллективном экстазе. Сексуальный коммунизм – вот истина сюрреализма. Об этом еще в 1928 году писал ныне снова модный Вальтер Беньямин. Самое интересное на выставке, тут я согласен с вами, Александр Александрович, куклы Ганса Бельмера. Секс за пределом не только личности или человечности, но даже животности, органичности, как некая метафора конца. В старину это называлось «единство любви и смерти».
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о выставке в музее «Метрополитен», посвященной эротической теме в искусстве сюрреализма. Передачу ведут Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Ну а теперь я отдаю нашу тему «Странные страсти» ваши руки, Соломон. С чего мы начнем наши музыкальные иллюстрации к этой выставке?
В качестве музыкальной иллюстрации к выставке сюрреалистов я избрал оперу Игоря Стравинского «Похождение». И вот тут вот мы уже вступаем в ревизионистскую, если можно так сказать, область. Потому что традиционное название этой оперы «Похождение повесы» или же «Похождение мота». Я предлагаю другое название, которое ближе гораздо к оригиналу, а именно «Похождение распутника». Потому что опера Стравинского, он написал ее, когда ему уже было под 70, премьера была в 51 году в Венеции, это опера именно о сексе, о любви, если угодно, и о сексе, как они трансформируют человека. И вот вы, Саша, сказали о том, что сюрреализм изображал абсурдное в обыденном. Это в значительной степени также и тема оперы Стравинского, которая обыкновенно проходит по разряду неоклассицизма. А я бы, скорее, ее зачислил по разряду сюрреализма. И по ее теме, и по характеру отображения вот этой вот абсурдной действительности в этой опере. Ведь, как известно, сюрреалисты очень любили коллаж. Так вот, опера Стравинского — это такой один гигантский коллаж, это такой как бы гигантский распухший коллаж, и в этом тоже ее сюрреалистичность. Она повествует о похождениях вот этого самого распутника, который бросает свою подлинную любовь, уходит из дому. Сначала он становится завсегдатаем борделя, затем в этом борделе его уводит к себе бандерша, она его лишает как бы невинности. Из борделя он попадает на ярмарку, влюбляется в бородатую женщину и кончает свою жизнь в сумасшедшем доме. Таким образом, согласно Стравинскому, жизнь – это бордель, ярмарка и сумасшедший дом. Так вот, в этом самом борделе наш повеса, наш распутник поет о том, какой печальной может быть любовь, а проститутки в издевательском стиле Стравинского подхватывают эту его тему со скорбными лицами. Затем мы слышим возглас торжествующей бандерши, уводящей к себе нашего распутника. Кстати, замечу, что стихи оперы принадлежат великому поэту Уинстону Одену. Оставшись без спутника, проститутки со своими клиентами поют балладу весьма сюрреалистского свойства о том, как король ухаживает за юной королевой и что же они делают в кровати. Выясняется, что в кровати король вытаскивает свой меч и отрубает голову королеве. Это и есть сюрреалистский секс. Один из центральных элементов оперы Стравинского – это роман героя оперы с бородатой женщиной, которую он встречает на ярмарке. Причем эта женщина в опере именуется «Баба». как бы это турецкая женщина. А я думаю, что Стравинский получал большое удовольствие, заставляя писать стихи и текст, речитатив, где вот это, говорит, это баба, потому что для него, конечно, эта баба была русской также и бабой. Вот эта баба в кульминационный момент в опере обнажает свое лицо, обнаруживается, что это мужчина, и даже с бородою я, если на себе по-дружески открою. Во многих постановках эту женскую роль исполняет контртенор, то есть мужчина. Но в данном случае поет ее женщина. И вот здесь такой интересный момент. Встреча распутника, его первой как бы настоящей любви, от которой он отказывается, и нетерпеливой бабы, которая не понимает, что же здесь происходит. Это встреча героя, его первой чистой любви и его нынешней гротескной любви, бородатой женщины, и составляет сюрреалистский центр сюрреалистской оперы Стравинского.
Слушали очередную передачу радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшняя программа рассказывала о выставке музея «Метрополитен», посвященной эротической теме в искусстве сюрреализма. Передачу вели Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы, март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов в 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Thank you.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.